Второй сезон подкаста выходит при поддержке компании «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Полноприводный «Cherry Exit TXL» позволяет детективу Черскому добраться до истины, как бы далеко она ни располагалась.
За время своей профессиональной деятельности я встречал разных людей. С некоторыми даже вступал в открытый конфликт. И самыми опасными среди них были как раз те, кто четко осознавал всю аморальность своих поступков. И при этом продолжал причинять другим людям вред. Причем даже не из любви к насилию. Просто насилие было средством достижения цели. Оно было чернилами, которыми ставят галочки в каком-нибудь списке. И такие люди, как Спильник и Сапкович, делали это так непринужденно, словно это был список покупок. Эти двое никогда не колебались, не останавливались и не мучились угрызениями совести. Зато они прекрасно умели ждать, планировать, извлекать уроки из своих ошибок. А ошибаться они не любили. Это подкаст 105. Финальный эпизод «Дело морских котиков». Сейчас мы с вами перенесемся в 1 августа 2001 года. Темнеет в это время уже достаточно поздно, а погода так и манит покинуть душный город после долгого рабочего дня и прокатиться в сторону моря. Именно так и решила 33-летняя сотрудница издательства «Интернесказ» Анжела Гвоздарева. Где-то 8 часов вечера она вышла из салона магазина «Интернесказ», что по улице Карла Маркса.
Девочки, счастливо, увидимся в пятницу. Я завтра Дашеньку из лагеря забираю, так что у нас праздник семейный.
Ладно, Дашенька, все, это ее надо, дочь. С мамой они больше напоминали лучших подруг, чем родственниц. И, по словам коллег, часто проводили время вместе. Правда, какие дела нужно было сделать Анжеле, она не сказала. Просто запрыгнула в черный Volkswagen Golf, который тут же умчался в сторону выезда из города по старой дороге в сторону моря. Впереди женщину ждала долгожданная встреча с дочерью в Светлогорске и приятный вечер в кругу семьи. Вот только за рулем гольфа был не муж Анжелы, а ее знакомый, бывший военный 35-летний работник морской топливной компании Вадим Данчин. И до моря они так и не доехали. Если судить по информации, находящейся в открытых источниках, Данчин с Гвоздаревой состояли в романтической связи. Находясь в дороге, они решили поддаться порыву и подыскать укромное местечко где-нибудь вдали от посторонних глаз. Все в лучших традициях автомобильной романтики из американских фильмов. Теплая летняя ночь и влюбленная парочка в машине где-то на пустой парковке. Ну или в нашем случае в лесу. На свою беду Данчина и Гвоздарева решили предаться амурным утехам не где-нибудь, а в нескольких метрах от тайного схрона с оружием, которые обустроили себе Спильник и Сапкович. И что гораздо хуже, оба они в тот момент как раз были неподалеку.
Ну-ка, кто тут у нас? Неужели туристы?
Граждане отдыхающие, давайте-ка на выход из машины. Медленно.
Пацаны, воу! Я вообще не в курсах, что у вас тут. Если что, в бардачке лаве.
Рассказывайте, чего здесь забыли?
Убийцы были на взводе. Они как раз готовили нападение на очередную военную часть. И лишние свидетели им были совсем не нужны.
Тачку проверь, чтобы там никаких сюрпризов.
Хоба! Да парниша при деньгах.
Сколько там?
Штук 20 грина.
Пацаны, если надо, лаве, забирайте все. Просто женщину отпустите, а? Ну не убивайте вы, но будьте людьми.
Ну вот отпустим мы вас. И что? Свалите и прикинетесь ветошью?
Прикинемся. Если надо, забирайте тачку, лаве. В общем, нас тут никогда не было. Я ж вижу, вы нормальные ребята, мы договоримся. Договоримся и да, если что, я могила.
Дети, муж дома, отпустите.
Хватит мне тут заливать. Еще про бабку с дедом расскажи.
У меня меня, дочки у меня дома. И младший платьишко купила, в Чкаловске живем.
А вот тут Спильник и Сапкович напряглись уже особенно сильно. Одно дело отпустить залетных голубков ворковать на другой стоянке в обмен на солидное вознаграждение, и совсем другое оставлять живых потенциальных свидетелей.
В Чкаловске, значит?
Деньги мы ваши, конечно, возьмем, но грохнуть вас все же придется.
Если после прослушивания этой записи вы решите сами покопаться в деле котиков, то в судебных файлах наткнетесь на любопытный факт. Оказывается, у Спильника в этот момент вдруг проснулась человечность.
Ты охренел? Мы в безоружных стрелять не будем.
Еще как будем.
Угрызения совести мучили Спильника не очень долго. Может, секунд 40. Этого времени было достаточно, чтобы пересчитать найденные в машине деньги. Он и Сапкович были людьми прагматичными и быстро поняли, что Гвоздарева, останься она в живых, могла бы опознать их на улице даже по дороге в магазин. В Калининграде я за день умудряюсь по 3 раза на дню встречать одних и тех же людей. Нужно ли говорить, что Чкаловск 20 лет назад был гораздо компактнее? Машину диверсанты по традиции решили сжечь. У обвинения была и альтернативная версия для этого нападения. Якобы дело было вовсе не в схроне. Просто Спильник и Сапкович внезапно вспомнили, каково это сидеть вообще без денег. А местность вокруг Холмогоровки, как оказалось, притягивала влюбленные парочки словно магнит. И многие из них были при деньгах. Данщин с Гвоздаревой могли просто подвернуться под руку. Как бы то ни было, внезапный куш не мог не повлиять на убийц. Они в жизни не видели столько денег и перед следующей операцией захотели вкусить немного той жизни, к которой они так стремились. Возможно, именно поэтому не отложили ее на долгие 3 недели. Сегодня слишком многое в жизни зависит от механизмов и систем, уверенность в которой стала непременным атрибутом комфортной и безопасной жизни. Перемещаясь по области, я могу сосредоточиться на том, чтобы собрать для вас только лучший материал, зная, что мой автомобиль не подведет меня даже во время интенсивной езды. К концу лета 2001 года командование было прекрасно осведомлено о нападениях на военные объекты и приняло решительные меры. Количество часовых в патрулях удвоили. На это же время пришлась и самая удачная операция криминального тандема. По словам самого Спильника, это было нападение на часовых, охранявших не что-нибудь, а склады боеприпасов Балтфлота под поселком Рябиновка.
Вот те 2 товарища, которых убили в Рябиновке, там после вот этих всех событий сделали спаренный пост. Ну, то есть, думаю, что вдвоем-то, так сказать, все-таки увереннее люди будут себя чувствовать. Но они должны были идти с определенным интервалом. То есть, чтобы их обоих сразу нельзя было убить, они должны были идти на расстоянии 15-20 метров друг от друга. А они шли рядом, еще и болтали. Потому что вдвоем-то они же герои, вдвоем смело себя, так сказать, уверенно чувствовали, да?
Рядовые Николай Захаров и Роман Полуэктов понадеялись на то, что вдвоем их трогать никто не будет. Перед самым 21 августа 2001 года они неспешно плечом к плечу шли по своему маршруту, о чем-то переговаривались.
Шли, болтали, и поэтому их просто завалили, так сказать, они даже не успели испугаться. Вот и все. Вот в этом вся проблема.
Когда часовые вышли на открытое пространство, их обстреляли из Калашникова с хорошо замаскированной огневой позиции. Спильник парой автоматных очередей с импровизированного бруствера срезал обоих часовых, после чего они с Сапковичем подлезли под ограждение, забрали ножи, автоматы и ушли в закат. У часовых просто не было шансов.
Говорят в войсках, что все уставы написаны кровью. Это чистая правда.
На все у диверсантов ушло не больше минуты. С момента первого выстрела и до момента отхода. Диверсанты применили весь свой прошлый опыт и на этот раз не оставили ничего на волю случая. На учениях с такими результатами командиры представили бы обоих к наградам. Но у морских котиков не было командиров. И убивали они теперь своих бывших братьев по оружию.
Сделано после того, как в поселке Рябиновка были убиты двое часовых. Тогда опять приехала толпа генералов и адмиралов, вытоптала место происшествия напрочь. Да, и вот после этого уже это был последняя капля, и тогда уже дали команду, что надо все-таки поменять ситуацию.
Смерть Захарова и Пулектова совпала с началом активных действий по поимке диверсантов.
Я встретился с бывшим начальником разведки Балтийского флота, контр-адмиралом Андреевым. Значит, и мы с ним согласовали все моменты. То есть, вот он пролоббировал это все, решил с командованием, короче говоря, и дали команду, чтобы напрямую сразу, то есть, не дай бог, где-то что-то случается, сразу сообщать в прокуратуру военную, ну, а там по линии в милицию там, и так далее. Вот. И только потом уже там доводить, так сказать, до сведения командования. Но это не сразу после нападения на Каплином, то есть прохладном было. Это было, знаете, когда сделано? Это было сделано после того, как в поселке Рябиновка были убиты двое часовых.
На тот момент таинственных убийц, появляющихся из ниоткуда и уходивших в никуда, не искал разве что Роспотребнадзор.
Версии были разные. Первая версия, конечно, была, что это криминалитет, так сказать. Да? Ну, понятно, что первая версия основная была, что это с целью, так сказать, завладения оружием. Это была первая версия, потому что, ну, а для чего еще убивают часового, так сказать, да, у которого либо карабин, либо автомат там, да. Вот. Когда убили старшину Угрюмова, тогда мы тоже поняли, что это нужен короткий ствол, потому что с автоматом везде ходить не будешь, да. Обрез он тоже как бы достаточно большой. А нужен короткий ствол, который можно спрятать и спокойненько, так сказать. Ну, то есть, для разных целей нужно было разное оружие.
Долгое время все преступления котиков рассматривались как отдельные эпизоды. Но когда оперативно-следственная группа по ним наконец-то была собрана, остановить ее не могло уже ничто. Она включала в себя сотрудников УБОП, уголовного розыска и военной прокуратуры. Где-то даже заговорили об угрозе национальной безопасности. Так что к делу подключились и военные, контрразведка и ФСБ.
Вот тогда было принято решение. Во-первых, оповещение нормальное. Во-вторых, дали команду без всяких бумажек вызывать, поднимать СОБР, чтобы можно было, так сказать, реагировать и так далее. Вот тогда начали действовать. Была создана единая оперативно-следственная группа. Значит, постановление было подписано прокурором Балтийского флота и прокурором Калининградской области, начальником ФСБ и начальником УВД Калининградской области. И вообще было два руководителя этой оперативно-следственной группы. Я, значит, возглавлял от прокуратуры флота, а Александр Викторович Грин возглавлял от прокуратуры области. И был полный карт-бланш, то есть было все равно, где брать санкции, то есть вообще никаких проблем не было, потому что столкнулись с тем, что преступники очень высокопрофессиональные люди. Очень высокопрофессиональные.
Следователи, криминалисты, уголовный розыск и ФСБ, щедро усиленные отрядами СОБРа, обрушились на областную преступность со всей мощью государственной машины. Неповоротливой, тяжелой, но беспощадной, особенно если дать ей набрать скорость.
Первое, что мы сделали, поначалу мы не знали, кто это и что это. Почистили, так сказать, регион сильно, скажу, да. Начали с криминальных структур разных, там сильно не церемонились, сразу говорю.
Городские ОПГ первое время встречали СОБР весьма бойко. И нередко дело доходило до стрельбы.
Ну как, по беспределу никого не трогали. Но они же все мнили себя крутыми, понимаете? Они думали, что они там очень сильные люди, очень серьезные, да? Фамилию называть не буду, но был там среди тех, кто попал под горячую руку, был мастер спорта по боксу в тяжелом весе, известный в Калининграде человек, так сказать, да, там метр, 2 метра рост, метр в плечах. И, а тут думают, вот там какие-то там мелкотня какая-то, в стойку встал там и так далее. Но СОБР же не учит боксировать по правилам, СОБР учит вырубать. Поэтому от силы воли этого товарища, так сказать, ничего не осталось.
В органах быстро поняли, что такую возможность ослабить калининградский криминал упускать нельзя. И решили надавить еще сильнее.
Мы по-честному чистили город, да, иногда. Иногда даже, ну, как бы, была, скажем так, деликатно невелика вероятность того, что это именно наш автомат там где-то находится, да. Но в то же время нельзя сказать, что это и не наш автомат, да, поэтому. Но работникам наших оперативных служб как-то же надо было. Вот они же не придут и скажут: мужик, у тебя там автомат, говорят, есть. Можно мы посмотрим, да? Поэтому они ко мне приходили и говорили: Викторович, вот есть автомат, не можем гарантировать, что он там даже скорее не от этого дела. Ну вот, ребят, ведь вы же на 100% не уверены, что это не наш? Да. Ну тогда, значит, надо проверить.
Благодаря тому, что прямых улик в деле котиков не было, опергруппа могла и отрабатывала любые эпизоды, в которых хотя бы был намек на похищенное оружие или действия диверсантов.
Мы получили информацию о том, что в одном из домов на улице 2-я Большая Окружная находится большое количество оружия. В том числе, не исключено, что среди этого оружия находится автомат, похищенный с места убийства матроса Каплина. Ну, естественно, без этого я бы не мог пойти за санкции к прокурору области в тот момент.
Все участники таких рейдов давно привыкли к перестрелкам. И удивить их чем-то было сложно. Но иногда вся группа попадала в такие ситуации, что даже у бывалых бойцов спецназа МВД буквально подкашивались ноги.
Ну и мы приехали, значит. Естественно, ну, взяли СОБР, потому что, ну, хрен его знает, что там нас ожидает. С утра, с ранья, не завтракавши, на голодный желудок. Приехали, морозец такой еще был, я помню, да? Хозяина не было на месте. Значит, недостроенный двухэтажный дом, гараж с пристройкой большой такой и озерцо небольшое.
Аккуратно исследуя участок на предмет возможных ловушек или даже засады, бойцы СОБРа были готовы ко всему.
Что характерно, озерцо, несмотря на мороз, не замерзшее. И караси плавают так, что аж прям это... Хребты это... Ну, данное обстоятельство несколько удивило поначалу.
Кроме странного озера, больше ничего не привлекало внимания. Но осмотреть его не удалось. На участке объявился хозяин. Он нервничал гораздо сильнее, чем обычный человек, увидевший у себя на участке толпу людей с серьезными лицами и при оружии.
Через некоторое время подъехал хозяин. Ну, естественно, знаете, как СОБР работает. Быстренько ласты завернули. Ну и предложили, ну, посмотрели этот дом недостроенный. Там, естественно, ничего нет. Он недостроенный. Значит, ну и предложили ему открыть этот гараж с пристроечкой. Он категорически отказался. Я говорю: мужик, ну ты что, ну не откроешь, мы сейчас сломаем.
Оперативники были готовы увидеть за воротами просторного гаража все, что угодно, включая подпольную террористическую ячейку. Видя, как нервничает хозяин участка, бойцы СОБРа заранее приготовились к штурму.
Когда он открыл, мы поняли, чего он так опасался. Значит, мы когда зашли туда натощак, вдохнули, и сразу захорошело, хотя среди нас были такие люди, вот как, например, один из товарищей, так сказать, собрались там, Матвей Иванов, да, там гигант двухметрового роста, там кулак там такой вот, как моя голова, да, даже ему захорошело, наверное. Короче, там находился самогоноваренный завод. Готовой продукции я не помню сколько, но много. Тонны полторы браги там и готовой продукции тоже в избытке там, понимаете, да. А змеевик проходил по озеру. Там охлаждалось это все. И поэтому вода никогда не замерзала, и караси плавали круглый год.
К осени 2001 года котики почувствовали себя настолько уверенно, что решили начать расширяться. Накопленный арсенал позволял вооружить небольшую преступную группировку, и они взяли на испытательный срок нового бойца – опытного десантника Павла Борисенко. Новый рекрут даже специально взял отпуск на таможне, где работал на тот момент, чтобы впечатлить новых подельников и посвятить всего себя перспективному промыслу, хоть и незнакомому. Со Спильником и Сапковичем Борисенко объединяло нежелание вечно тянуть лямку на нелюбимой работе и огромное желание быстро поднять бабла. А вот по степени отмороженности он до них явно не дотягивал. Пока. Котики не торопились привлекать Борисенко к активной фазе налета. В предстоящем эпизоде ему отводилась роль наблюдателя и мусорщика.
Там был еще третий Борисенко, но он малозначительную роль сыграл там, и он там далеко был не на лидирующей позиции. Его проверили для того, чтобы в последующем включить его в банду, которая должна была взять инкассаторов, то есть с большой суммой денег там и так далее. Вот для этого они подбирали не с улицы кого-нибудь, а тоже, так сказать, Борисенко в воздушно-десантных войсках службу проходил. То есть тоже, ну, не слабый, так сказать, товарищ в уровне профессиональной подготовки.
Легкость, с которой диверсантам достались наличные из гольфа Данчина, заставила их пересмотреть свои планы. Действительно, зачем тратить время и силы на штурм движущейся, да еще и бронированной цели, если можно просто найти коммерсанта побогаче и заставить его поделиться? Странно, что такая идея не пришла им еще в самом начале их криминального пути, учитывая то, в какое время это все происходило. В конце октября 26 числа калининградцы Андрей Куватов и Лариса Куликовская, решившие провести время наедине друг с другом в машине, также бесследно исчезли. Добычей котиков стала внушительная сумма. Около 50 тысяч долларов и дорогой мобильный телефон. По расчетам Спильника, данной суммы им должно было хватить на несколько лет безбедной жизни и даже остаться на воплощение заветных мечт. Если Артем Сапкович хотел сыграть свадьбу и остепениться, то Спильник в глубине души так и не отказывался от идеи стать частью элиты. Он планировал поступление в высшее командное училище и продолжение военной карьеры. Правда, ходили слухи, что перед воплощением в жизнь задуманного Спильник планировал еще один труп. И убить он намеревался не кого-нибудь, а Сапковича. Якобы он привлекал к ним подозрения и со слишком большим размахом тратил деньги. Купил домой новую радиолу и диван. Но этот план Спильнику осуществить уже не удалось.
Постепенно в ходе расследования приходило и понимание того, с кем мы имеем дело и по крайней мере, какие шаги они совершают.
Пользуясь преимуществом своей территории, морские котики совершенно не подумали о том, что кто-то станет использовать эту информацию для того, чтобы вычислить их.
Люди выкладывались. Мы не считались там со временем, так сказать, и так далее. И по ночам, если нужно, выезжали там и так отрабатывали. Там, иногда там вот привозили там, выезжали вот одновременно по нескольким направлениям сразу. Да? То есть у нас есть несколько подозреваемых. Делились на группы, между следователями распределяли эти самые группы собровцев, да. Вот. И туда выезжали, ну, инструктировали там и так далее. Были разные моменты там. И веселые, и грустные, так сказать, были там, иногда даже смешные, можно рассказывать как анекдот то, что происходило там при этом. Иногда были грустные, там, когда следственная группа чуть ли не там чудом в живых оставалась там, да.
Окончательно убедившись, что никто из известных криминальных авторитетов области не причастен к нападениям на часовых, следствие сосредоточилось на тех, кто жил недалеко от мест совершения преступлений, и тех, кто обладал подходящими навыками. Котики готовили каждое нападение как спецоперацию. А в любой спецоперации главное – продумать пути эвакуации и сделать ее эффективной и легкой. Уж то-что, но эвакуировались после нападения они всегда только в одном направлении – в Чкаловск.
Постепенно круг сужался, да, потому что так или иначе, но все-таки события, которые происходили, за исключением, вот, допустим, нападений на Полева, все остальные нападения, они происходили либо в Чкаловске, либо в месте, прилегающем к Чкаловску, либо в том месте, в котором есть на Чкаловск прямая какая-то дорога.
Упускать из виду нельзя было ни малейшей детали. Поэтому проверять было решено всех, кто служил в вооруженных силах и имел реальный боевой опыт. Но Чкаловск – город военных, а из Чечни постоянно возвращались бойцы, прошедшие боевое крещение. Или не возвращались.
Ну, то есть, были какие-то вот моменты, крупицы, вот шаг за шагом шли, вот. Ну, и в конечном итоге, так сказать, подошли вот к этим двум, то есть, в круг подозреваемых, в поле зрения оперативно-следственной группы попали вот эти вот два замечательных молодых человека, да, которые нигде не работали, непонятно на что жили, да, и еще плюс ко всему они закончили службу в этом самом поселке Парусное, да, вот там, где вот как раз и проходят эту службу, вот эти вот морские, так называемые морские котики.
Сыщики решили нанести им визит, Но тактику в этот раз решено было использовать другую. Следователи заявились прямо домой к диверсантам под видом простых милиционеров и решили побеседовать с молодыми людьми, якобы по поводу угнанной машины, которая стояла как раз под их окнами. Внимание следователей привлекла отнюдь не крутая радиола или модный диван, а мобильный телефон. 20 лет назад сам факт наличия в семье мобильного телефона мог проделать средних размеров дыру в бюджете обычной калининградской семьи. Но мобильник на столе у котиков был не просто каким-то телефоном, а дорогим устройством, которое еще даже не поставлялось в Россию. И еще этот телефон был как две капли воды похож на тот, с которым ходил Куватов.
Вот, значит, вот они там арендовали, значит, этот гараж поблизости, чтобы понаблюдать за ними. Те их вычислили сразу, да? А на прослушку, когда поставили, они говорят, вот там озвучивают, да, что это за люди? Это, наверное, менты, надо валить их там. Ну, то есть, они их сразу расшифровали.
Целый день Виталий Гутник и его коллеги изображали себя матерых перекупщиков, пытающихся подготовить к продаже свежекупленный поддержанный автомобиль. Когда же им представилась возможность изучить гараж Спильника и Сапковича, оказалось, те оставили в нем пару сюрпризов. Спички в гаражные ворота, натянутые ниточки и другие хитрости, позволявшие выяснить, пытался ли кто-то попасть в гараж, пока их не было. Разумеется, оружие и боеприпасов в гараже диверсанты не хранили. Зато там был сверлильный станок, на котором Сапкович обрабатывал патроны от СКС. С частицами металла от гильз и следами крови. Высверливая маркировки на гильзах, Сапкович задел палец. Единственный способ поймать котиков за лапки – заставить их самих показать следователям дорогу к своим тайникам с оружием. Подойти к ним и просто спросить было по понятным причинам нельзя.
Через средства массовой информации устроили провокацию, сообщили о якобы обнаруженном, так сказать, оружии в районе поселка Чкаловск, да? Вот, в расчете на то, что ребята засуетятся, и они засуетились.
Несмотря на то, что утка в местных СМИ сполошила диверсантов, и они сразу кинулись проверять схрон, делали они это как профессионалы. Вместо того, чтобы ломануться напрямик к тайникам с оружием, они петляли по лесу несколько часов и не вскрывали ни один из них, просто прошли мимо, убедившись, что все в порядке. Восстановить их маршрут удалось только по специальному составу, которым специалисты по наружке обработали их порог. Связь котиков с убийствами и украденным оружием была очевидна, но тайники найти так и не удалось. Слишком умело они были спрятаны. Скорость, с которой котики отреагировали на Дезу, показала: диверсанты на грани. С одной стороны, они знали, что за ними вот-вот придут, и в таком состоянии были крайне опасны. С другой, это был идеальный момент, чтобы их расколоть. Брать их нужно было немедленно. Задержание Спильника и Сапковича произошло по всем правилам. Стремительно, жестко и бескомпромиссно. Бойцы СОБРа знали, с кем имеют дело, и права на ошибку у них не было. Когда Спильника и Сапковича доставили в отделение, то те почти сразу начали давать признательные показания. Они сами поняли, что это конец. Несмотря на полное признание вины и сотрудничество со следствием, оглашение приговора суда пришлось ждать аж до ноября 2004 года. И то, на скамье подсудимых оказались только Спильник и Борисенко. Шанс снова вдохнуть полной груди пьянящий воздух свободы представился только Борисенко. Суд принял во внимание его раскаяние, сотрудничество со следствием и факты того, что бывший десантник помогал котикам только в одном нападении и собственноручно никого не убил. Спильника суд приговорил к пожизненному заключению с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а последующих – в колонии особого режима. Сапкович же в СИЗО решил избрать другой путь примирения с реальностью и по всем внешним признакам серьезно тронулся умом. Как-то утром охранники обнаружили его за поеданием собственных экскрементов. После чего он уселся на табуретку и с энтузиазмом начал изображать езду на тракторе. Модель трактора выяснить не удалось. У калининградских психиатров неоднократно возникала мысль о том, что вчерашний убийца симулирует. Но он изображал путешествия по рекам бессознательного с таким мастерством, что Институт судебной психиатрии имени Сербского в Москве трижды подтверждал его диагноз и признавал невменяемым. Пара лет спецлечебницы в Черняховске, правда, сумели заставить Сапковича пересмотреть свои ценностные ориентиры, и в какой-то момент он заявил докторам: «Хватит с меня, я здоров. Лучше тюрьма». И полностью признал свою вину. В 2006 году суд приговорил Сапковича к пожизненному заключению в колонии «Полярная сова», что в Ямало-Ненецком автономном округе. Вместо эпилога. Казалось бы, злодеи наказаны, дело раскрыто. О чем здесь еще можно говорить? Из всех осужденных судом по делу банды морских котиков, только Спильник отказывался мириться с перспективой провести остаток своих дней в тюрьме. Он постоянно бомбардировал инстанции требованиями об апелляции и письмами с просьбами о снисхождении. Параллельно с этим он регулярно устраивал потопы, разбивал смотровые глазки в камеру, всячески пытался симулировать помешательство по примеру Сапковича. Один раз даже попытался сбежать. И остановить его удалось только огнем на поражение. Во время пребывания в одиночной камере СИЗО, где Спильник дожидался решения Верховного суда, с ним произошло нечто странное. Однажды утром у него резко почти до нуля упало давление, он побледнел и перестал реагировать на требования сотрудников ФСИН. Спильника под конвоем немедленно отправили в БСМП, где ему на вторые сутки констатировали смерть с диагнозом «сердечная недостаточность». По версии следствия, Спильнику каким-то образом удалось пронести в камеру яд и совершить попытку суицида. Версия о намеренном отравлении кажется куда более вероятной. За время своей криминальной карьеры котики нажили себе просто неприличное количество врагов среди родственников и друзей своих жертв. Но есть и третья версия. Настоящая теория заговора. По слухам, некоторые структуры, которые в обычном обществе не принято называть вслух, оценили навыки Спильника и сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться. Согласно этой версии, бывший диверсант, ставший уголовником, мог снова стать диверсантом, но уже совсем иного калибра. Я отношу себя к числу тех людей, которые считают эту версию несостоятельной и граничащей с абсолютным бредом. Если идея кажется безумной, но при этом работает, так ли уж она безумна на самом деле? С вами был Константин Черский, и это финальная глава дела о морских котиках.
Благодарим за помощь в создании подкаста компанию «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Записаться на тест-драйв вы можете по ссылке в разделе подкаста или на сайте cherryexit39.ru.